Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
часов в Москве. Добрый день, друзья. Сегодня 14 октября, пятница. Микрофон Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ян Латашинский. 14 октября. Запомните этот день. Мы его точно запомним здесь на Радио Теос, потому что сегодня мы завершаем наш пятилетний цикл. Да-да-да, конец пятилетки. Пятилетний цикл чтения и изучения Священного Писания. 5 лет назад, в конце 2011 года, мы начали этот путь, мы начали его вместе с доктором богословия Джоном Верноном Маги, записи проповедей которого транслируются у нас каждый рабочий день в 9 часов утра. И мы прошли по всему Священному Писанию, прошли с начала и до конца, чередуя книги Ветхого и Нового Заветов. И сегодня мы дошли до конца 21-й, сегодня, собственно, у нас говорят, вот конец 21-й, и вся 22-я глава Откровения Иоанна Богослова. Вот что мы с вами сделаем сегодня? Сегодня мы обсудим эти две главы, то есть обязательно мы будем говорить о том, что было в эфире на уходящей неделе. Как обычно, послушаем несколько фрагментов. Кстати говоря, если вы слушаете нас внимательно, вы поняли и увидели, что вот к среде мы уже закончили. Мы уже закончили Откровение Иоанна Богослова. С четверга у нас началось что-то другое. Вот что началось с четверга, почему началось с четверга, и что будет дальше с этим проектом, что будет дальше с этой серией программ, об этом мы с вами будем говорить сегодня во второй части эфира. Ну и, конечно же, бросим взгляд назад, мы вспомним о том, через что мы прошли за эти 5 лет, услышим человека, которая вела этот проект на протяжении 4 первых лет его истории, вот истории наших пятничных бесед, пятничных посиделок таких библейских. Вот. Ну и, конечно же, будем смотреть вперед. У меня к вам сразу вопрос. Вы уже сейчас можете писать нам на theos.fm на нашем сайте или через наше онлайн-приложение. Вопрос вот какой. Вот прошли 5 лет изучения Библии. Я не знаю, присоединились вы к нам в 2011 году или только недавно. Это даже не важно. Вопрос такой, что вам понравилось? И вот вам кажется, что да, вот независимо от того, как проект будет развиваться дальше, это нужно сохранить, это нужно приумножить. И что с вашей точки зрения в этом проекте «Читаем Библию», извините, «По страницам Библии», в проекте «По страницам Библии», что в нем можно и нужно изменить. 8 800 333 1706, вы можете, в принципе, нам уже звонить или пишите нам через theos.fm или через наше онлайн-приложение. На самом деле уже есть планы по поводу того, каким будет этот проект дальше, но вот хотелось бы еще и вас также услышать, потому что пока эти планы можно изменить, можно доработать, можно усовершенствовать. Ну, просто действительно, чтобы проект был максимально полезный. А вот 21 и 22 главы, как сказал доктор Маги, это главы из другого мира. То есть это Откровение Иоанна Богослова, это книга, которую мы с вами уже читали. Но вдруг вот буквально начинается другой мир, начинается новое небо, новая земля. Это совершенно не то, что было раньше. И на самом деле здесь будут несколько сложностей, которые, я думаю, мы с вами преодолеем. Но сначала давайте послушаем небольшой фрагмент из проповеди Джона Вернона Маги, в которой он представляет такой краткий обзор 21 главы Откровения Иоанна Богослова.
Итак, мы подошли к завершению земного пути человека. Эта дорога была тернистой. Многие вопросы остались без ответа. Многие проблемы так и не были решены. Однако человек вновь вступает в вечность, имея общение с Богом. И там все ответы будут получены. В этой главе мы оказываемся на пороге вечности. Причем мы не только переходим в новую временную эпоху, но также вступаем в новое творение. Новые небеса, новая земля, новый Иерусалим встречают нас здесь. Искупленные уже получили прославленные тела, подобные телу Христа. Все стало новым. Новая вселенная предполагает новые методы и подходы к жизни. Новые законы будут действовать в новой вселенной, и весь стиль жизни изменится. И вот какие изменения описываются нам в двух последних главах книги Откровения. Во-первых, новое творение будет отличать подлинное отсутствие греха, искушений и испытаний. Это само по себе является радикальной переменой. Во-вторых, в новом творении будет доминировать новый Иерусалим. Этот город опустится с небес, придя от самого Бога. Однако этот город вовсе не будет являться очередным спутником Земли. Скорее, сама Земля и все новое творение со всеми его галактиками и системами будут вращаться вокруг Нового Иерусалима, потому что это будет место обитания Бога и Христа. Сам Бог освящает новое творение своим присутствием. После того, как грех вошел в прежнюю вселенную, Бог отдалился от своего творения, и его окутала тьма, с которой начинается книга «Бытие». Затем Бог создал в этой вселенной физический свет. Он создал небесные светила, расположив их на небосводе, подобно уличным фонарям, освещающим наши города. Однако в новом творении грех полностью устранен, и потому сам Бог опять становится источником света.
И несколько замечаний по этому поводу, потому что здесь, ну, действительно, не все однозначно. Начну с того, что однозначно. Грех устранен. Вы помните судьбу сатаны, о ней говорилось в конце 20 главы Откровения Иоанна Богослова. Вот иногда люди представляют себе, причем христиане, верующие люди, представляют себе, что фактически в 21 и 22 главах Откровения Иоанна Богослова восстановилось состояние Эдемского сада, то есть люди как бы снова пришли к Эдемскому саду. А на самом деле, когда мы читаем Библию, мы можем легко заключить, что это не так. Это никак не состояние Эдемского сада, это нечто совершенно другое. Дело в том, что в Эдемском саду люди были неискушенные, то есть это не было оправдание, это не были оправданные Адам и Ева. Это были люди невинные, потому что они еще не прошли через искушение. Вот, ну, примерно разница в том, что вот один человек не знает зла, не знает греха, потому что у него еще не было возможности попробовать. Вот не было у него по каким-то причинам возможности попробовать. Он еще не искушен. Он невинен, да, но при этом он не искушен. И с другой стороны, человек, который уже прошел, который уже попробовал, и которого Бог от этого греха освободил, которого Бог из этого состояния вывел. Вот это одна существенная разница, одно существенное различие. Мы не будем в состоянии Адама и Евы, хотя бы уже потому, что мы искуплены, мы избавлены. В отличие от Адама и Евы, для нас грех уже позади. Это то, что мы прошли. Но это принципиально другое состояние. И еще одна вещь, еще одна тема. Ведь в Эдемском саду был змей. В Эдемском саду так или иначе мог участвовать, мог проявиться сатана. Вот в Откровении Иоанна Богослова, последние две главы, никакой роли сатаны уже нет. То есть эта роль исключена, эта роль уже сыграна, эта игра уже проиграна. То есть это принципиально другое состояние. Это не состояние такое возвращения в Эдемский сад. Да, мы понимаем, что существуют такие поиски, существует такое стремление к потерянному раю. Вот потерянный рай в том виде, в каком он был до грехопадения, мы уже не обретем, но мы обретаем нечто куда большее. Вторая вещь, которую здесь нужно сказать, которую нужно объяснить, ну, просто для того, чтобы было понимание. Опять-таки, вот понимание 21 и 22 главы отличается у разных христиан. Бывает духовное понимание. Есть люди, которые смотрят на это чисто духовно. Но даже если мы понимаем Священное Писание буквально, да, вот тот способ толкования, которого придерживается Маги, Даже здесь есть различия. Если вы внимательно слушали проповеди Джона Вернона Маги, то вы услышали вот какую вещь. А в его толковании, в его видении вот всего этого, Иерусалим, город Иерусалим, который сходит с небес, но он находится как бы между небом и землей. То есть вы слышали вот даже в том фрагменте, который мы поставили, что Иерусалим, Новый Иерусалим, это не спутник земли, хотя он находится над землей, где-то вне земной атмосферы. Скорее, вокруг Нового Иерусалима вращается весь мир, потому что именно там находится Бог. Но главный ключевой момент заключается в том, что Иерусалим находится между небом и землей. При этом, и это важно, в Новом Иерусалиме проживает народ Божий. В Новом Иерусалиме проживает церковь. А Божьи избранные, Божьи люди, Божий народ. Но при этом существуют люди, которые приходят в Новый Иерусалим. Это люди, которые живут на земле. Вот. И они приходят в Новый Иерусалим. 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. Ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будет». Значит, что получается здесь? Да, я все-таки 26 стих прочитаю, он важен. «И принесут в Него славу и честь народов, и не войдет в Него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». То есть вот люди, которые будут жить в Новом Иерусалиме вечно, в небесном земном граде, вот в этом городе, который между небом и землей, это церковь, это люди, призванные Иисусом Христом. Но на земле будут и другие люди, которые также будут исповедовать Христа, также будут поклоняться Христу. И доктор Маги выделяет две категории таких людей. С одной стороны, это ветхозаветные праведники, те, кто жили до Иисуса Христа. Они продолжают жить на земле, и они приходят в Иерусалим, Новый Иерусалим, на поклонение. И с другой стороны, это святые последних дней, святые дни Великой Скорби, которые тоже приходят в Новый Иерусалим для поклонения Богу. Вот они продолжают жизнь на земле. Это новая земля, это новые тела у них, естественно. Но вот такое разделение здесь у доктора Маги есть. Как к этому относиться? Ну, давайте начнем с того, что не все христиане с этим разделением согласны. Не все христиане скажут, что вот в вечности будет две группы людей. Одна группа живет в этом Божьем граде, другая продолжает жить на земле. Не все христиане смотрят на это так же. А другое соображение, которое нужно высказать здесь, заключается в том, что вообще в книге «Откровение Иоанна Богослова» далеко не все нам сегодня объяснимо. То есть, возможно, мы чего-то не понимаем просто потому, что у нас недостаточно информации. Это так же, как школьник может не понимать и не будет понимать высшие математики просто потому, что не знает каких-то элементарных, фундаментальных вещей из области высшей математики. Да, все остальное для него будет непонятно. То есть, наверное, совсем догматичным здесь быть не стоит. Но доктор Маги в своих проповедях высказывает то, на чем стоит он, то, во что верит он, то, что принимает он. И в связи с этим большой вопрос. А зачем это знание, зачем это понимание современным христианам? Я хочу задать этот вопрос вам, друзья, потом мы сделаем небольшой перерыв, но пока я озвучу вопрос. Вот кроме того, о чем я уже предложил поговорить в начале, что вам нравится и что хотели бы вы улучшить вот в этих программах по страницам Библии, вопрос еще такой. Вот с вашей точки зрения, современному христианину весь этот разговор о новом небе, новом земле, небесном Иерусалиме, о том, что будет потом, вот это все нам зачем? Зачем это вам лично? Важно это для вас? Не важно. Если важно, то почему? Ну, если не важно, то, я думаю, тоже почему. 8-800-333-1706 или сайт Theos.fm или наше онлайн-приложение. Пишите, звоните. Сейчас сделаю небольшую паузу и встретимся буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
В свое время я знал 95 выдающихся людей в мире, и 87 из них были последователями Библии. Библия выделяется своим происхождением – и неизмеримое расстояние отделяет ее от других книг. Гледстон.
У нас есть звонок. Я, ну вот, предполагаю, что это Дмитрий. Добрый день.
Да, правильно. Это Дмитрий. Здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Ага, вот смотрите, я все-таки считаю, что вот исхожу из того, что, во-первых, Иерусалим последний, и Эдемский сад — это на самом деле все творение без греха. И, соответственно, все-таки вот Дева Мария у традиционных христиан, она не согрешала, поэтому для нее тоже она, как бы говорится, юнее греха. И в этом смысле как раз это ее град, да, она как бы новая Ева, и поэтому он все-таки и походит на Эдемский сад. Просто метафора Эдемского сада — это то, что человек получил невинную природу, и поэтому это описывается деревьями. А метафора этого Иерусалима — это уже личностный рост человека, его решение, и он описывается культурным городом, но в нем же опять есть невинная природа в виде дерев жизни. Да, и, соответственно, сам этот Иерусалим, он на самом деле не просто как-то абстрактно творится Богом, а это то, что Господь, приняв наше естество вместе с Церковью, с Девой Марией, со всеми святыми, это то, что ими, их желаниями крестными творится, да, и он как раз и состоит из этих личностей, из несения креста, который из деревья рая. Да, вот так вот.
Дмитрий, спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот в Иерусалиме, в небесном этом городе, человек сможет согрешить?
Нет.
А почему? То есть тогда все-таки получается, что какая-то принципиальная разница между первой и второй главами Бытия и 21-й, 22-й главами Откровения все-таки есть или нет?
Но просто в первой главе человек получил невинную природу, но еще не сделал личностного выбора. Соответственно, он принципиально еще мог согрешить. А последний рай, в нем тоже восстанавливается невинная природа первого рая. А в Деве Марии она и не повреждалась, как и в Иисусе. Ну вот. Но здесь уже Бог принимает ответ собора всего творения вместе с Богородицей, как сказал, да будет. И уже он его воспринимает как окончательный ответ себе. И уже вот так вот получается, что уже эта личность, она не может уже согрешить. Так воспринятый Богом, как в сыновство.
Спасибо большое. Я думаю, что да, здесь есть вот справедливость в том, о чем вы говорили. Забегая немножко вперед, 22 глава, 1 и 2 стихи. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». А значит, вот то самое древо жизни, о котором говорилось в конце 3 главы книги «Бытие», и сейчас от этого древа жизни можно вкушать, и люди не просто будут от него вкушать, а люди будут, вкушая от него, исцеляться, да, то есть это вот восстановление того, что было разбито грехопадением, той связи между Богом и человеком, того положения человека перед Богом, которое было нарушено как раз грехопадением. Вот, я думаю, что мы с вами принципиально согласны, я не буду здесь акцентировать внимание на том, что вы сказали про безгрешность Марии, это действительно разные христиане смотрят на эту тему по-разному. Мы, наверное, смотрим на эту тему по-разному, но и вы, и я совершенно четко отметили, что да, это восстановление отчасти того, что было, но есть принципиальные различия в том, что действительно здесь уже в новом творении, в новом небе, новой земле греха, возможности согрешить не будет. Еще одна вещь, которую здесь нужно заметить, это 21 глава, 21-22 стихи. «А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Значит, жемчуг, золото. Доктор Маги говорит, я не сторонник золотых мостовых. Кстати, некоторые люди в современности любят, ну, как-то вот этим щегольнуть, как-то это показать. И вот эта образная система откровения, ну, ее иногда пытаются восстановить, ее иногда пытаются сделать, причем обычно безуспешно. Приведу христианский пример и нехристианский пример. Христианский или псевдохристианский пример. Был когда-то такой хрустальный храм в Калифорнии. Вы помните, чем это дело завершилось? Кончилось все это весьма печально. Хотя там действительно был и хрусталь, там было и золото, там было невероятное богатство. Нехристианский, явно нехристианский пример. На прошлой неделе, даже на этой неделе, в этот понедельник, официально закрылось казино, которое считалось одним из самых дорогих в мире. Оно принадлежало Дональду Трампу. Так вот, там были буквально и эскалаторы, и туалеты позолоченные. Да, вот было такое желание создать нечто подобное. Нечто подобное не получается. Нечто подобное оставлено Богом для нового неба, новой земли. Но все это золото там блекнет. И вот почему. 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец». То есть штука в том, что там присутствует сам Бог, там постоянно находится сам Бог. И по этой причине вот все остальное, ну, золото, ну и что? Ну, великолепие, ну и что? Оно ценно не само по себе, а как, ну, скажем, обрамление Божьего присутствия. И поэтому и отношение к этому великолепию оказывается совершенно другим. А еще одна вещь, на которую можно здесь обратить внимание, и стоит обратить внимание. Вы помните, часто нам задают вопрос о том, как это так. В первый день Бог сотворил свет, в четвертый день Бог сотворил светило, луну, извините, солнце и луну. Вот как на протяжении трех дней творения свет существовал без светил? Так вот, ключ к ответу на этот вопрос не в первой главе книги «Бытие», где, собственно, этот вопрос и находится обычно, да, задается по первой главе «Бытия», а в 22 главе Откровения, 21 и 22 главах Откровения Иоанна Богослова. Вот оказывается, и здесь, в конце мироздания, в конце истории, свет существует без материальных носителей света. То есть нет солнца, но свет все равно есть. Свет существовал без материальных носителей на протяжении первых трех дней творения, и затем он существует без материальных носителей на протяжении всей вечности. То есть для нас свет от его носителя не отделяется. Оно в принципе вместе, оно в принципе неразделимо. Здесь такое разделение существует, и Бог, сам Бог дает свой свет. 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Мы с вами это уже читали. Вот, соответственно, другие народы, которые на земле этим самым светом будут освещаться. Еще одно наблюдение, которое здесь важно, как мне кажется, сделать. 4 стих 2 главы. Если помните, Моисей в свое время просил Бога показать его лицо. Он хотел увидеть Божье лицо. И тогда это было невозможно. Бог объяснил Моисею, почему. Потом это отчасти реализовывалось в Иисусе Христе. А вот 22 глава 4 стих. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Вот, вот там уже действительно будет видно Божие лицо. А наконец-то эта мечта, давняя мечта, исполнится. 7 стих 22 главы, стих, который часто цитируется, это слова Господа нашего Иисуса Христа. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Доктор Маги обращает внимание на то, что вот это слово «скоро» можно переводить и как «быстро». То есть это произойдет быстро или это произойдет неожиданно. Не то, что вот совсем скоро, вот не знаю, там через минуту, через две, через месяц, через два. Нет, что события будут развиваться быстро. И в хронологии Откровения Иоанна Богослова, вот в данном толковании, в данном изложении, получается, что главы с 4 по 20 захватывают всего 7 лет. Это время великой скорби. Вот эти события по сравнению и с историей человечества, и уж тем более с вечностью, которая открывается потом, разворачиваются очень быстро. 9 стих. Ангел говорит Иоанну, который готов поклониться ангелу, он готов падать, попасть к ногам ангела. «Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Иными словами, эти пророчества будут исполняться. И мы, собственно, это исполнение видим. Мы стали свидетелями этого исполнения. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Да, вот те ворота, о которых говорилось несколько раньше. 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди, прииди. И слышавший да скажет, прииди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Я также свидетельствую всякому слушающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». То есть здесь сразу и предостережение, но вот чем заканчивается Библия, вот чем заканчивается Новый Завет. Это очень важно, потому что сейчас мы увидим интереснейшее сопоставление Ветхого и Нового Завета. 20 и 21 стихи. «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Мы буквально недавно, несколько месяцев назад, еще летом, читали книгу пророка Малахии. И мы видели концовку книги пророка Малахии. И мы тогда обращали внимание на то, что книга пророка Малахии заканчивается проклятием. Ни много ни мало. Вот противопоставление или сопоставление Ветхого и Нового Завета весьма показательно. И об этом также говорил доктор Маги в проповеди, которую вы могли слышать в эту среду. Давайте вспомним этот фрагмент.
Ветхий Завет завершается проклятием, а Новый Завет завершается словами благословения для верующих. Благодать обещана всем. Однако если кто-то, независимо от его заслуг или достижений в жизни, откажется от предложенного, ему придется понести на себе суд, который также обещан в этой книге. Тем не менее, благодать протягивается всем людям. Таким является Божий метод спасения грешников. Я хочу закончить нашу последнюю лекцию словами замечательного христианского гимна. «О благодать, спасен тобой я из пучины бед! Был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Слава ему за то, что каждый верующий может в полной мере отнести эти слова к самому себе. И я надеюсь, дорогие мои, что вы тоже ощущаете в своей жизни правоту этого гимна. Благословений вам, друзья!
Любовь подтверждает то, о чем мы говорили уже. Она пишет: «Для меня важно быть со Христом и в будущей жизни, а как будет в Новом Иерусалиме, неважно». Наверное, не столь уж неважно, сколь второстепенно по сравнению с тем, чтобы быть со Христом. Да, вот золотые мостовые, это, конечно, все здорово. Но если нас туда привлекает золото, то нам, наверное, не туда надо. Нам надо в банк. Но в банк не пустят, скорее всего, вот в то место, где золотые слитки хранятся. Это я так, может быть, немножко иронизирую. А если серьезно, да, вот присутствие Божие, оно все остальное буквально затмит, потому что этот свет дает сам Бог. И благодать. Благодать, которая означает, что мы это присутствие можем испытать, что мы в этом можем жить. А плюс, конечно же, выбор, потому что выбор принять Божию благодать или нет остается за нами. Бог не навязывается своей благодатью. Бог не говорит: вот ты обязан это принять, ты обязан это услышать. А он хочет, чтобы мы это услышали, да. А дальше действительно выбор. И вот это выбор, главный выбор нашей жизни. И для того, чтобы нашим слушателям помочь этот выбор сделать, для этого, в частности, мы и вещаем, для этого мы и вели, и дальше будем вести, между прочим, этот цикл по страницам Библии. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а потом продолжим и поговорим о том, что было и что будет. Нет, не гадалки, конечно, да, что было, что будет. Вот поговорим о прошлом, настоящем и будущем этого цикла программ по страницам Библии.
Существование Библии как книги есть величайшая польза для всех людей, когда-либо испытанная человечеством. Всякая попытка умалить Библию есть преступление против человечества. Эммануил Кант.
Программа «По страницам Библии». За режиссерским пультом Ян Латышинский, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами подходим к концу нашего пятилетнего цикла изучения Священного Писания, чтения совместного Священного Писания. Этот цикл мы начали еще осенью 2011 года. Я немного помню это время, но гораздо лучше помнит это время наша коллега, замечательный журналист Татьяна Ваганова, которая, собственно говоря, вела на протяжении более 4 лет вот эти программы, наши пятничные встречи. Татьяна сейчас у нас на связи, насколько я понимаю. Татьяна, добрый день.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Приветствую тебя, Олег. И мне очень приятно, что сегодня я могу поздравить всех нас с таким замечательным событием — присутствие проекта «По страницам Библии» в течение 5 лет в эфире. И это действительно здорово.
Вот песня Макаревича, ты помнишь, как все начиналось? Таня, ты помнишь, как все начиналось?
Ну, конечно, я помню, как все начиналось. Это было
впервые и вновь
интересно, потому что был интересный формат, и он меня как раз привлек тем, что каждый день люди могут изучать Священное Писание, а уже в конце недели возможна обратная связь. То есть можно делиться своими мыслями, задавать вопросы и участвовать как раз в общении. На мой взгляд, это один из самых важных моментов уникальности вообще радиослужения. То, что у человека есть возможность участвовать в общении, что не совсем дает, допустим, прочтение книги или просмотр ТВ. И вот один из этих плюсов, один из плюсов формата, который запускали, он, конечно, очень сильно привлек. Вот. И, конечно, нужно было подумать, как мы будем двигаться в течение этих долгих лет. И сформировалась команда замечательных спикеров, служителей, которых я хочу тоже поблагодарить от всего своего сердца, потому что без них у нас бы ничего не получилось.
А это, давай, конечно, немножко конкретнее имена, да.
Да, это, конечно, Александр Васильевич Федичкин, это Тимур Незнамов, это Юрий Тамуркин, потрясающая Ольга Михайловна Запрометова, это еще Сергей Толоконников, небезызвестный, Михаил Дубровский и, конечно же, барабанная дробь, Олег Шевкун.
Барабанная дробь. То есть ты привлекала интересных людей на этот проект?
Да, я привлекала интересных людей, действительно, и среди них был ты, потому что ты был спикером и сейчас являешься ведущим проекта, внес много что тоже интересного и конструктивного, поэтому действительно огромная благодарность всем этим людям, которые помогали на протяжении долгих лет отвечать на самые разные вопросы, приходившие от слушателей. И я также хочу поблагодарить и самих слушателей. Спасибо вам огромное, что вы были с нами, что вы писали, что вы давали обратную связь. Благодарю вас за то, что когда у меня получалось проводить презентации этого проекта в церквях, вы подходили и проявляли очень такой яркий интерес, рассказывали о том, каких именно спикеров вы любите, почему они вам нравятся, делились добрыми пожеланиями. Спасибо вам огромное, что вы были с нами. Я очень надеюсь, что наша аудитория и дальше будет расти.
Да, тут в прошедшем времени, конечно, говорить можно, но я думаю, что не только в прошедшем времени, потому что у нас у этого проекта есть и будущее. О нем поговорим несколько позже. Смотри, непростой вопрос задам, но мы стараемся задавать разные вопросы. Вот в духовном плане были какие-то, я не знаю, особенно выдающиеся моменты, запоминающиеся моменты, передачи, которые ты вспоминаешь, истины, которые тебе как-то Бог открыл вот в процессе работы над проектом как журналист, как ведущего?
Ну, конечно, естественно, это было очень особенное время, и я благодарна Богу за него, потому что была возможность у меня лично самой соприкоснуться с уникальным материалом. Во-первых, я хочу сказать, что я сама познакомилась с именно личностью доктора Маги через этот проект. И меня он вдохновил как человек, который вел на протяжении многих лет межконфессиональные семинары, куда могли приходить люди разных христианских конфессий, и невоцерковленные люди, и слушать, познавать Божье Слово, потому что мне очень близко именно это направление. И мне очень понравилось его богословие, преподнесение его материала, такое простое и в то же время глубокое. И у нас даже, хочу сказать, сформировалась такая семейная традиция. Самим, вот лично мы с мамой слушали регулярно передачи, которые выходили у нас тоже на радио Теос, как раз вот эти вот получасовые передачи. И это давало очень много информации для размышления, конечно, для каких-то собственных откровений. И мне особенно дорого, трепетно, да, то, что были несколько свидетельств от людей, которые рассказывали, делились, что они именно воцерковились благодаря тому, что слушали передачу по страницам Библии. Вот, поэтому я так понимаю, что это, ну, для меня, например, это особый такой плод, понимаю, что все не напрасно было. И вообще радостно всегда было чувствовать абсолютно такую разную аудиторию, людей с разным знанием Библии, с разным таким прошедшим путем вот этого богоискания. Потому что были люди, которые, видно было, не только соприкасались со знакомством с Библией, и у них было очень много вопросов, открытий, но также многое для себя получали те люди, которые давно уже были в церкви, и, казалось бы, их трудно уже чем-либо удивить, и тем не менее они все равно обретали для себя что-то очень важное. Вот поэтому этот проект, он всегда стоит на особом счету у меня. Я очень рада, что Бог мне позволил в нем участвовать.
Ну, я думаю, и позволил, и надеюсь, что еще и позволит дальше, потому что проект будет продолжаться.
Я тоже на это надеюсь, но это действительно особое время в моей жизни. Несмотря на то, что я, естественно, с особым трепетом отношусь ко всему, что я делала на радио ТЭЛС и делаю, вот, потому что, наверное, трудно что-то делать и вкладываться, и развивать, если ты не имеешь к этому какой-то особой горячности, посвящения и любви. Вот. Но по страницам Библии это действительно вот такое уникальное время, благодаря которому я могла даже возможность иметь познакомиться вот с теми людьми, о которых я уже говорила, чьи имена я озвучила. И общение с ними очень многое мне дало. Поэтому это для меня подарок во всех смыслах. И я думаю, что это был и будет продолжаться такой интересный путь для многих радиослушателей. Как я уже сказала, это особенное время и уникальная возможность знакомиться с Священным Писанием, не просто читать, но изучать его и иметь возможность общения. То есть люди, которые слушали нас из разных стран, опять же, я говорю, разные уровни подготовки и знаний Библии, могли общаться с самыми известными, замечательными спикерами, богословами, которые помогали им отвечать на их очень важные, насущные вопросы. Мне кажется, это очень здорово.
Да, и вот это мы будем продолжать и развивать. Я сейчас расскажу о том, как это будет выглядеть. Тебе огромное спасибо за то, что ты и заложила во многом основу этого, ну, не всего проекта, может быть, да, но пятничных эфиров, наших итоговых эфиров, это точно. И за то, что ты, в общем, готова и дальше продолжать участвовать в этих программах. Я думаю, будет и повод, и возможность. Я не все сегодня открою, мы оставим все-таки определенную интригу для наших слушателей по двум причинам. Ну, потому что, во-первых, всегда интересно оставить какую-то интригу, а во-вторых, не все еще определено. Вот. Но в ближайшие 2-3 месяца постепенно какая-то вот большая ясность по поводу наших дальнейших передач, дальнейшего формата будет. Я пока могу сказать только о том, что вот того, о чем ты говорила, интерактива, общение со слушателями, возможности высказаться и так далее, всего этого будет раз это в 5 больше, чем происходит у нас сейчас, потому что формат проекта уже с января изменится. Но все остальное пока оставлю в таком секрете ради интриги.
Да, спасибо тебе большое. Я очень рада была поучаствовать именно в сегодняшнем эфире, хоть немного поделиться впечатлениями. И еще раз поздравляю всех нас, дорогие мои, пятилетием проекта «По страницам Библии», дальнейшего ему удивительного, интересного развития, в котором мы все будем участвовать.
Спасибо большое.
Еще раз.
Да.
Счастливо.
Всего доброго. Татьяна Ваганова, ведущий проекта «По страницам Библии», наших итоговых программ с 2011 по 2015 годы. Михаил прислал сообщение, просит говорить почаще, побольше о замещении в кавычках устаревшего еврейского народа, также в кавычках современным интернациональным или многонациональным христианством. Не знаю, о каком замещении нужно говорить, Михаил, потому что не было замещения. Вы дальше пишете о том, что роль еврейского народа в истории там, и так далее. Спорные это вещи, все-таки, думаю, не для этого эфира, хотя, так или иначе, читая Библию, мы не можем эти вопросы обойти, мы обязательно к этим вопросам будем обращаться. Спасибо вам, я думаю, что будет, но центральной темой, конечно, это вряд ли будет. Вот, теперь, что у нас сейчас? Мы подошли к концу изучения Откровения Иоанна Богослова. С января следующего года, 2017 года, где-то сразу после новогодних и рождественских праздников, начнется новый формат проекта «По страницам Библии». Что могу сказать по поводу этого формата сейчас? Он станет лучше. Вот, да, думаю, что он станет лучше. Он станет интерактивнее. Это точно, он станет интерактивнее. Мы вернемся к тому, чтобы приглашать разных спикеров. Вот то, о чем говорила Татьяна Ваганова, то, что было у нас до ноября прошлого года, мы это вернем, но вернем на другом уровне, на принципиально новом уровне. А как это будет? Вот здесь я, конечно, оставлю интригу. У вас будет возможность потом подключиться, узнать. То есть вот это у нас будет. Мы начнем снова цикл, наш пятилетний цикл бесед о Священном Писании. И они также будут основаны на материалах доктора Джона Вернона Маги. Но сделаны эти беседы будут принципиально иначе. И у каждого из вас, наших слушателей, будет возможность поучаствовать в формировании всего этого цикла бесед. Сейчас вы можете слышать предзаписанные материалы, эти беседы, которые идут у нас с понедельника по пятницу. Вот на их содержание вы повлиять никак не можете. В новом формате, который у нас в январе начнется, у вас будет обязательно такая возможность. Это тоже будут предзаписанные материалы частично, частично нет. Вот поскольку они не целиком будут предзаписаны, у вас будет возможность влиять вашими замечаниями, вашими советами, естественно, вашими молитвами на то, что у нас в эфире будет происходить. Это очень важно. И на этот проект будет несколько больше времени, будет больше эфирного времени на совместное чтение и изучение Библии. Вот все, что я пока по этому поводу скажу. Потом постепенно будем открывать все новое по поводу этого проекта. Теперь, что сейчас? Те, кто слушают нас на неделе, заметили, что мы сейчас решили повторить некоторые из программ, которые звучали раньше, которые звучали в самом начале, на самом деле, нашего проекта. Сейчас у нас программы по Евангелию от Луки. Вот цикл из передач на несколько недель у нас он будет о Евангелии от Луки. Начался он уже в четверг, пятницу эти программы у нас шли в эфире. А в следующий раз, через неделю, мы с вами будем обсуждать именно начало Евангелия от Луки. Это история предрождественских событий, история Рождества Христова. И мы целиком пройдем по всему жизнеописанию, описанию служения Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы сможем вернуться, пожалуй, к самому главному, к самому существенному, о чем говорит в принципе Новый Завет, да, жизнеописанию Христа. После этого у нас будет еще один небольшой цикл, до января мы его успеем послушать, это послание к римлянам. Потому что послание к римлянам — это та книга, в которой апостол Павел изложил, пожалуй, самую суть христианской веры, самую суть Евангелия. И, пожалуй, каждому из нас важно это понимать, важно это продумать. Именно поэтому цикл по посланию к римлянам у нас будет. А опять же, на неделе будут наши регулярные программы, и в пятницу мы будем беседовать, будем подводить итоги, будем с вами обсуждать. Мне бы хотелось, чтобы вы не только слушали эфиры, но предварительно также и читали те главы Священного Писания, которые обсуждаются на этой неделе, для того, чтобы все мы были готовы к обсуждениям по пятницам, потому что я уверен, что каждому будет что сказать. Кстати говоря, Евангелие от Луки в какой-то мере, в какой-то степени более простой текст, но хотя бы потому, что он более известный. И я очень ожидаю вашего участия, беседы с вами, интерактива с вами. Это важно. Я думаю, в данном случае это будет легче. Потом мы с вами уйдем на рождественские каникулы, когда, собственно говоря, будут идти также повторы прошлых программ. И вот уже после Рождества, нет, это, конечно, не новое небо и новая земля, но новый формат того же цикла по страницам Библии здесь на Радио Теос. Но какой бы ни был формат, как бы мы все это ни структурировали, важно, чтобы Священное Писание оставалось предметом нашего чтения, нашего изучения для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы открывать Его Слово, для того, чтобы меняться, для того, чтобы Дух Святой мог работать с нашими сердцами, с нашим характером, нашей жизнью. Это, собственно, и есть самое главное. Ради этого мы трудимся и доносим и эти, и другие программы. Мы — это все сотрудники Радио Теос. Ну, а в студии сегодня работали звукорежиссер Ян Латышинский и ведущий Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Открывайте для себя новый мир на страницах Библии.